Добрый день, коллеги. С вами очередной выпуск подкаста «Второе мнение. Онкология». В студии наш обычный состав: Рыков Иван, Григорий Чиш и Сергей Кузин. И сегодня тема этого подкаста – гематологические осложнения. Какие ошибки мы с вами делаем, когда пытаемся корректировать, и вообще, что делать с нашими пациентами, которые поймали такие осложнения?
Я буду рассуждать о том, как сделать так, чтобы пациент не погиб от нейтропении инфекционных осложнений.
Я расскажу про анемию онкологических пациентов и способы ее коррекции.
Ну, а мне досталась довольно интересная тема и, на самом деле, очень непростая, потому что даже не существует общепринятых клинических рекомендаций по коррекции этого осложнения, и это будет тромбоцитопения. Поехали. Маленькая ремарка. Когда мы записали уже все наши лекции, оказалось, что этот подкаст занял 1.5 часа, и, принимая во внимание наш опыт предыдущих подкастов, это просто невозможно слушать ни одному нормальному человеку. 1.5 часа нас слушать, в принципе, здоровый человек не может, за исключением нас самих и нашего звукооператора. Но в этой ситуации мы просто вынуждены были разбить на 3 части этот подкаст, и, собственно говоря, в 3 разных время мы их тогда и вам выложим. Спасибо.
Я бы начал, на самом деле, с вопроса. Коллеги, расскажите, пожалуйста, какая самая дикая ситуация в отношении нейтропении, эфемерной нейтропении есть вообще на вашей памяти? У меня-то просто опыт не очень большой. Может быть, у вас были какие-то кейсы, которые просто повергали вас в шок и заставляли волосы вставать дыбом от происходящего? То, что увидели, может быть, у других коллег, или, может быть, в вашей практике было что-то такое?
Ну, наверное, в плане ошибок. Но,
естественно, да.
Ну, самая стандартная, наверное, ошибка, которую... Ну, или не ошибка. Многие коллеги на самом деле считают, что они правы, причем достаточно коллеги с именем. Это использование глюкокортикостероидов для профилактики нейтропении, что на самом деле является ошибкой и способно навредить пациенту. Все различные варианты, помню прекрасно, народной профилактики.
Вот это моя любимая тема тоже.
Да, да, это пиво со сметаной.
О, точно.
Которое прям все
водка
любят.
Водка с хреном.
Да, много есть различных вариантов. И какие с маслом. Определенные препараты надо есть у пациентов, какие не нужно. Там и не только препараты, которые существуют. Ну, наверное, так.
А я вспомнил в бытность, вот я, видимо, настолько старый, что помню, когда у нас не было колонистимулирующих факторов, и в тот момент времени... Тот препарат, который использовался в крупных учреждениях онкологических, был диринат, который в попу кололи. Это был масляный раствор. Это очень-очень-очень больно, потому что он масляный, и для того, чтобы его уколоть, нужно было его сначала в теплой воде нагреть, потом быстро его набрать в шприц, быстро уколоть пациента. Тот взвывал, говорил: «Больше не надо!» Зато у него повышались через какое-то время лейкоциты. И вот ты думаешь теперь, это они повышались, потому что ему так было больно, или потому что просто время пришло, чтобы они восстановились?
Ну, я предлагаю так: если производители с нами свяжутся и проспонсируют наш выпуск, тогда это работал препарат, а если нет, к чему я больше склоняюсь, то это вещи, связанные, конечно, с другими реакциями.
Ну, что-то какая-то дичь. Ну, такого уже не случается, но, видимо, я ошибался. На самом деле, из того, что попадалось мне, ну, опять же, как я сказал, у меня небольшой опыт общения с пациентами, которые попадают в эфемерную нейтропению, но на моей памяти были случаи, когда инфекционные осложнения пытались профилактировать антибиотиками, причем у пациентов там с опухолью молочной железы, и я не очень понимаю, зачем это вообще нужно.
Ну, на самом деле, там есть небольшое данное о том, что профилактика антибактериальная имеет право встречаться. Но там больше, конечно, данных за гематологическую патологию. Для солидной онкологии этого показано не было.
Да, по-моему, опять же, если посмотреть на рекомендации, там отдельно говорено, что именно при солидных опухолях не показана антибактериальная профилактика. Да.
Ну, что я могу сказать? Мне, на самом деле, больше нечего добавить к пулу ошибок. Я бы, наверное, все-таки поговорил о том, как вообще распознавать инфекционные осложнения у наших пациентов, потому что, на самом деле, здесь есть сложности, которые, к сожалению, могут возникнуть у любого из нас. Я бы, наверное, начал с определения, которое есть вообще во всех гайдлайнах и рекомендациях, с определения эфемерной нейтропении, что же это все-таки такое. Это, в общем, такое состояние, когда у нас на фоне нейтропении отмечается хотя бы однократное повышение температуры тела, которое эквивалентно 38 градусом при измерении температуры во рту или прямой кишке. Хотя, если честно, ни разу не видел, кто бы измерял температуру прямой кишке. По-моему, это какие-то извращенцы. Вообще, во всех рекомендациях также встречается указание на то, что следует ориентироваться на цифру 38,1 при измерении подмышечной впадины. Либо повышение температуры тела эквивалента 38 и выше, хотя бы сохраняющееся в течение 1 и более часов. Безусловно, здесь могут быть определенные сложности, потому что есть режимы лекарственной терапии, которые приводят иногда к повышению температуры тела. Мы не встречаем встречали такого случайно на каких-то режимах терапии?
На самом деле сложная. Во-первых, для меня вот всегда в определении была сложная история с одним часом. У нас есть еще золотой час назначения антибактериальной терапии.
Пока
мы ждем вот эту всю историю, что конкретно делать с этим пациентом, жаропонижающие нужно, не нужно, дать антибиотики или нет. А второе, которое очень часто на самом деле появляется, это когда ты пациентам назначаешь КСФ в профилактике, короткие формы, на 5-7 сутки у пациента температура тела до 38, и ты думаешь, это побочные эффекты в рамках КСФ, которые ты назначил в профилактике, или у пациента фибрильная нейтропения. И с учетом того, что в реальности сдать клинический анализ крови, чтобы он через 15 минут был готов у тебя на руках, и было все хорошо, пациент при этом находится на амбулаторных условиях, невозможно, зачастую, честно говоря, если это вот близится там, к 10-12 дню и первые дни не было реакции фибрильной на КСФ, я предпочту думать, что это фибрилка, дам антибиотики, получу анализ и, скорее всего, отменю антибактериальную терапию пациента, чтобы не потерять вот эти как раз-таки вещи, связанные со временем назначения антибактериальной терапии и риском развития смерти.
Безусловно, есть такой момент, что нам нужно как можно раньше назначать антибиотики при фибрильной нейтропении, что это способствует снижению риска смерти от инфекционных осложнений. Но нам еще очень важно понимать, в каких условиях мы вообще можем лечить пациента, потому что часть пациентов мы, собственно, можем лечить и в амбулаторных условиях. При условии, что это пациенты адекватные, контактные, что они могут в любой момент к нам приехать, если это понадобится, и что мы с ними на связи, что бывает тоже не всегда возможно. И есть пациенты, с которыми не хочется держать связь, но это уже отдельный вопрос.
Григорий Алексеевич, а как в нашем законодательстве и теми документами, которые мы руководствуемся, предусмотрена связь с пациентами? Меня всегда вот этот вопрос очень волновал, потому что с точки зрения законодательства назначать терапию по телефону мы не имеем права вне рамок классической телемедицины, да, с определенными свойственными ей характеристиками. В остальных случаях нет. Как вот должна поддерживаться связь с этими
пациентами? В общем, вот этот подкаст, который нам нужно будет записать, это подкаст, вообще посвященный, видимо, легальным способам связи с пациентом, что бы это ни значило.
Как обойти все законодательные...
На самом деле была очень интересная история, с коллегами из Москвы обсуждал, если кто-то нас слушает, привет. У них была идея того, что мы даем все рекомендации, как мы даем,
письменно,
конкретно по пунктам, с печатью, когда пациент выписывается, а дальше есть приложение, в котором они оценивают свое состояние, грубо говоря, там опросник из 20-30 вопросов, там, есть ли у вас температура, то-то, то-то, и он отправляет в конкретный пункт рекомендаций, в которых лечение назначено уже в рамках выписания снова эпикриза. И это вот может быть тот вариант, который хотелось бы как-то реализовать, потому что и пациенты не всегда могут дозвониться, и иногда они звонят в 3 часа ночи, а ты не совсем можешь взять трубку и так далее. По мне, так это история, которая с ургентной онкологией, боль моя, наверное, и боль многих онкологов в России солидных вообще совершенно не решена. Нам, онкологическому пациенту, некуда приехать в 2-3 часа ночи с фибрильной нейтропенией, чтобы решить этот вопрос.
Неужели городские учреждения отказывают нашим пациентам?
Да нет, конечно, они не отказывают, просто они не знают, что такое фибрильная нейтропения, и на этом все заканчивается.
Но на самом деле пациенты такие все-таки попадают обычно в дежурный стационар, где антибиотики-то им, как правило, назначат. Там, конечно, никакие колонистимулирующие факторы, никакие факторы риска, которые мы обычно оценим, не будут, но от сепсиса постараются вылечить. Но это любопытная история, потому что каждый раз, когда я задаю вопрос на любой большой конференции, а как там у вас, вот, если экстренно что-то с пациентом случилось, вдруг куда он едет? С трибуны все говорят, ну, конечно же, к нам, а потом спустя там полчаса на перерыве говорят, ну, вообще-то нет. Поэтому это действительно решенная проблема, и она очень острая. Я всегда говорю о том, что на самом деле предусмотреть вот эту неотложную онкологическую помощь по-хорошему нужно было бы вот системно, но пока, к сожалению, это нерешенная задача.
Что мы можем делать в условиях такого законодательства, которое у нас есть сейчас? Ну, например, давать рекомендации пациентам выписки с нашей печатью, действительно, потому что часть пациентов может обойтись, собственно, этими рекомендациями. Допустим, если пациента низкого риска смерти при фибрильной нейтропении, у нас мы можем прописать те или иные рекомендации, заверить их печатью, дать пациенту рецепты на те или иные препараты, не сильно действующие, естественно, и дать пациенту возможность самостоятельно справиться с проблемой. Но, безусловно, конечно, важно еще и оценивать возможность связи с пациентом в нерабочее время, телефон, я имею в виду. Вот, но здесь уже каждый для себя решает сам. То есть это телефон отделения, либо свой личный номер, либо рабочий телефон. Здесь уже о каких-то рекомендациях я бы, наверное, дать не могу, да и не хочу на самом деле. Вот. А что, на самом деле, мне кажется, важным, это умение оценить, насколько пациент остро нуждается в госпитализации, насколько вообще велик риск смерти пациента от возникшей фибрилинотропении. И здесь, как вы знаете, как, наверное, знает наша аудитория, которая работает с онкологическими пациентами, у нас есть две шкалы, которые нам в этом плане помогают. И первая шкала – это шкала МАСК, на которой я бы остановился чуть более подробно. Например, что учитывает шкала МАСК? Она учитывает ряд показателей, которые есть у пациента, и каждому показателю присваивается какой-то балл. Если этих баллов 21 и выше, то пациент может вестись амбулаторно. Если же мы отнимаем у пациента баллы за отсутствие какого-то показателя, его балл становится ниже 21, и здесь пациент нуждается уже в госпитализации, потому что у него совокупный риск смерти от фибрилинотропении, оказывается очень высокий. Что же здесь за показатели? Давайте на них остановимся чуть более подробно. Например, выраженность общих симптомов. Если у пациента прям кричит, говорит, что у меня совсем очень плохо, у меня все болит, все вот, мне как-то очень хреново, то это 0 баллов, и здесь уже его суммарный балл будет ниже 21.
Можно я вот буквально отмечу? Чаще всего, конечно, с фибрильной нейтропенией пациенты не кричат, а наоборот, если он лежит пластом, молчит, на тебя не реагирует, вот это как раз-таки 0 баллов в плане выраженности симптомов, это, скорее всего, ситуация туда вот в сторону септического шока уже движется.
Вот. Но здесь, опять же, есть определенный нюанс, потому что здесь есть градация нет признаков, умеренные признаки или выраженные признаки. Где граница между этими признаками, кто ее определяет, не очень понятно. Но это черт с ним. Есть более интересный момент, например, отсутствие гипотонии. Если у пациента гипотонии нет, это плюс 5 баллов, а к чему вообще гипотония? Это указание на развивающийся сепсис, полиорганную несочность, потому что одним из атрибутов сепсиса является системное нарушение перфузии органов, что, опять же, выражается в снижении давления артериального. Отсутствие хобл. Причем здесь хобл, казалось бы, ну хобл и хобл, где тут хобл, где инфекция, где рак. А оказалось, что пациенты, у которых есть сопутствующая патология, в том числе и хобл, они обладают более высоким риском смертности от инфекционных осложнений при госпитализации. Более того, коморбидность приводит не только к более высокому риску смерти, если фибрилинотропения у него возникла. Сама коморбидность приводит к более высокому риску возникновения фибрилинотропении даже на тех схемах лечения, у которых риск данного осложнения умеренный или низкий, что тоже нужно оценивать. Что это за состояние? Конечно же, это хобл, как уже было отмечено, но также мы должны обращать внимание на наличие таких вещей, как, допустим, кардиологическая патология, которая учтена в другой шкале, о которой я расскажу чуть позже. А что еще учитывается в шкале МАСК? Отсутствие инвазивного микоза в анамнезе. Почему? Потому что одним из факторов развития инвазивного микоза является нейтропения, потому что нейтрофила – это один из основных элементов борьбы с патогенными грибами, в том числе аспергиллами, которые есть совершенно абсолютно везде вокруг нас, и другие, там, те же самые кандиды. Наличие в анамнезе инвазивного микоза тоже повышает риски усугубления появления там, и грибкового сепсиса, и грибковой инвазивной инфекции, потому что с грибами бывает очень сложно справиться, особенно с теми же самыми инвазивным аспергиллозом, который требует очень длительного лечения. Отсутствие признаков дегенератации тоже может указывать на определенную тенденцию к тому, есть у пациента там полиорганная несочетанность или нет. Также, наверное, я бы выделил возраст 60 лет, потому что более возрастные пациенты, они обладают более высоким риском смерти, но возможно еще в силу того, что они чаще сталкиваются с какой-то сопутствующей патологией, которая может создать дополнительные проблемы при противоопухолевом лечении.
Возвращаясь, вот сегодня такое настроение, Григорий Алексеевич, хочется что-то всегда дополнить, потому что это животрепещущая на самом деле тема, с которой встречаемся мы часто. Уж вы простите наших слушателей за то, что, наверное, сегодняшний подкаст будет долгим, дольше, может быть, чем обычно. Так вот, я как-то изучал вот эту историю, связанную с шкале МАСК, про то, что как оценить выраженность симптомов. И было сказано, что на самом деле это то же самое, что мы пациентам ваш предлагаем. 0 невыраженные симптомы, 10 самые выраженные, которые мы можем в своей практике представить. И субъективно мы оцениваем что-то от 0 до 10 и приблизительно вставляем в эту шкалу.
На самом деле же есть, я не знаю, вот будет разбор следующей шкалы, которая есть по этому поводу. Как раз одной из мотиваций разработки другой шкалы было то, что слишком много субъективных факторов. Я, правда, тоже потом, когда мы по вторую шкалу поговорим, тоже есть свои нюансы, потому что она очень забавная, там тоже есть свои какие-то особенности, которые я тоже не очень понимаю, как реализовать в амбулаторных условиях. Но тем не менее, да, есть своя субъективность у МАСКа, есть своя субъективность у второй шкалы, но меня это больше еще забавляет то, что помимо вот того, что мы определяем, надо ли пациенту приехать или нет, есть еще один нюанс. Вот, например, это не прописано отдельно в стандартах, но в MD Anderson у них есть отдельный блок, посвященный вот этим пациентам, и у них критерий того, чтобы вообще разговаривать о том, чтобы амбулаторно вести пациента такого, это наличие способности в течение часа доехать до больницы, круглосуточная возможность связи с медицинским персоналом и адекватная комплаентность, способность принимать таблетки и так далее. Да? То есть это на самом деле вещи, которые тоже, ну, особенно с комплаентностью, но Очень субъективная история.
Но с точки зрения таких рекомендаций МД Андерсона, вот первые два пункта, которые вы перечислили, у нас, в принципе, тогда все должны проходить стационарное лечение.
Да, я тоже об этом подумал.
Вот фибрильной нейтропении без вариантов.
Мне, кстати, тоже думается, что шкала Маска, она недалека от идеала, потому что, во-первых, я бы добавил балл на комплаентность. Если пациент не комплаентный, это уже минус там 10 баллов, и пошел к черту, ты едешь в стационар. Но еще очень важный момент все-таки с коморбидностью. Давайте к ним вернемся, потому что у нас очень много данных свидетельствует пользу того, что если у пациента есть что-то помимо онкологии, то у него очень большой риск умереть от инфекций. Есть несколько работ, которые я тоже скину в наш канал, которые говорят о том, что если у пациента есть, допустим, явление хронической сердечной недостаточности, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, язвенной болезни желудка, заболевания щитовидной железы, у него все равно выше риск появления инфекционных осложнений, фибрильной нейтропении и смерти от этих осложнений. Поэтому мне вторая шкала, шкала ЦИСН, или как она там правильно называется, я не знаю, она тоже мне нравится чуть больше, потому что здесь все-таки фактор сопутствующей патологии, он все-таки учтен. Здесь есть и ХОБЛ, и ХСН, но есть еще сомнительные факторы, которые я пока не могу для себя объяснить. Это, допустим, наличие мононцитов менее 0,2. Это что вообще?
Это интересная история. Это связано с восстановлением костного мозга. При восстановлении, когда костный мозг начинает расти, выбрасывать ранние клетки, моноциты, это красный рассвет, так называемый, да, появляются моноциты, которые при окраске там имели красный цвет, это значит о том, что восстанавливается уровень, и скоро выйдут уже гранулоциты.
Здесь мне вспоминается история про Гэндальфа, то есть это, по сути, пятый день с востока, и вот
обратно летим на орлах, да, все как положено.
Здорово.
Просто попробуйте, да, вот вам у вас пациент сейчас с фибрильной нейтропенией, вам нужно срочно определиться, госпитализируется пациент, вы говорите, как у вас с моноцитами? И он такой, у меня их больше 0,2. Да. Откуда он?
Ну, такая, все, сидишь дома и не упинаешься. Да. Вот, ну, забавный момент, на самом деле, очень здорово, что я на подкасте тоже узнаю что-то новое. Вот. Но, помимо всего прочего, у меня также еще забавляет наличие факта гипергликемии. То есть это же надо еще определить у пациента. Да. То есть это нужно ткнуть этой иголкой в палец и заставить пациента, который так страдает, еще колоть себе палец и измерять сахар. Ну, тоже очень забавная такая история. ЕКОК 2 и выше, многие ли пациенты могут сказать, какой у них ЕКОК. И можем ли мы всегда дистанционно оценить ЕКОК пациента, тоже очень такая забавная история. Но в целом наличие сопутствующей патологии в этой шкале меня как бы тоже импонирует, потому что ХОБЛ и ХСН – это два таких всадника апокалипсиса, потому что наличие любого из этих заболеваний очень сильно утяжеляет пациентам жизнь, что в отношении лекарственного лечения, что в отношении хирургического вмешательства. Наличие этих заболеваний прям чрезвычайно неблагоприятно в плане течения, прогноза и всего остального прочего. Вот, поэтому я призываю слушателей обращать внимание на сопутствующую патологию и рассматривать пациента не просто как повод запомнить очередную историю болезни или повод там применить очередную линию терапии, отработать квоту, а как к человеку, у которого может быть очень много сопутствующей патологии, которая может этой всей сопутствующей патологии болеть, и человек с большим количеством проблем, которые мы, собственно, призваны решить по мере наших возможностей. Что еще важно, что еще хочется отметить, какие вообще симптомы могут быть у пациента, которые столкнулись с инфекционными осложнениями? Какие вообще симптомы вы видите чаще всего в своей клинической практике?
Именно с инфекционными?
Первое, да, именно с фибрильной нейтропенией.
Первая – лихорадка. Зачастую, если где-то есть локализация инфекции, это будет ее проявление. В верхние там, отделы ротовая полость, может быть, мукозит, боли, сопровождающиеся диарея. Нам мы знаем, что очень много пациентов с фибрильной нейтропенией имеют локальный источник последующего сепсиса, септического шока, связано с транслокацией флоры из кишки, да, самого большого органа, содержащего, собственно, бактерии, которые условно добрые для нас, пока иммунитет их контролирует.
Ну, на самом деле, в гайдлайнах рекомендациях, которые посвящены лечению инфекционных осложнений у наших пациентов, тоже очень сильный акцент именно на симптомы. И там есть все, что вы сказали. Собственно, это перидониальные симптомы, боли в животе, диарея, рвота. Но также акцентируется внимание на наличие одышки, кашля, учащенного дыхания, на патологических изменениях кожи, слизистых, воспалительных изменений в области портсистемы, то что мы тоже обсуждали в прошлом подкасте. У многих же наших пациентов, которые лечатся у нас длительное время, у них же стоит портсистема, и они имеют свойство иногда нагнаиваться, воспаляться и создавать тоже дополнительные проблемы для наших пациентов. И это тоже нужно оценивать. На гипотензия, как я уже сказал, очень такой жирный красный флажочек, что с пациентом что-то не так, лучше бы его госпитализировать. На все это нужно обращать внимание не только потому, что это повод для госпитализации, но еще и повод для того, чтобы скорректировать антибактериальную терапию. Очевидно, что главным оружием в лечении этих пациентов является антибактериальная терапия. Ни ГКС, ни парацетамол, ни дексаметазон с пивом, а именно антибиотики. Как бы это странно не звучало для части слушателей. И здесь нам очень важно понимать, к какой группе риска все-таки относится пациент. Если это пациент низкого риска, то у нас есть, в общем-то, стандартная схема антибактериальной терапии таблетированной, которую пациент может смело принимать, и, скорее всего, с ним все будет хорошо. Согласно современным рекомендациям, наиболее ходовой комбинацией антибактериальных препаратов выступают трохинолоны и амоксициклин-клавонат, он же амоксиклав, он же аугментин, он же флемоксин-салютап. В общем, торговых названий очень много. Производители, напишите мне для рекламы. Ну, то есть, здесь, опять же, сочетание пенициллина с трихинолонами, то есть двух антибиотиков с достаточно таким приятным спектром действия. Но, опять же, если у пациента по каким-то причинам нет возможности получать пенициллин, амоксиклав, у него есть возможность получать моксифлоксацин моно в режиме, потому что у него тоже есть эвиденс в отношении применения у пациента с фемерлинейной нейтропенией, причем в монорежиме, что немаловажно. Есть также рекомендация относительно левофлоксацина, но у него качество эвиденса и уровень убедительности чуть меньше, это категория 2А, потому что убедительных данных не так уж и много. Важно также оценивать коморбидный профиль сопутствующей патологии пациента, потому что часто у нас есть пациенты с хронической патологией дыхательных путей, те же ХОБЛ, мукоviscidoz, бронхоэстетическая болезнь, где часто оседает синегнойка в дыхательных путях, и здесь надо учитывать еще и возможность захвата синегнойной палочки, а на нее, как известно, действует далеко не любой препарат. Но в целом большинство пациентов низкого риска, они неплохо идут на трихинолонах с пенициллинами, с амоксиклавом, что, собственно, выступает отличным решением для таких пациентов.
Григорий Алексеевич, а пока мы дальше не ушли, скажите, пожалуйста, а как определить-то риск пациента?
Здесь, высокий, опять же, шкала МАСК средний. И шкала вот эта ЦИНС. Вот, то есть учет этих двух шкал, насколько это возможно, и уже принять решение о том, госпитализируешь ты пациента или нет. Вот. А как это уже определить, это уже решает каждый сам. Кто-то может пригласить пациента на амбулаторный прием внеплановый, кто-то может по телефону с ним какой-то контакт заиметь. Это уже дело ответственности и дело, в общем-то, каждого специалиста.
Ну, то есть еще разок для наших коллег, которые нас слушают. Многие, конечно, знают это. Но в этих шкалах, в зависимости от количества баллов, правильно ли я понимаю, что есть распределение по высокому риску, среднему риску и низкому риску
пациента. Тут даже просто низкий и высокий риск, потому что здесь промежуточного-то нет, конечно. Uh-huh. Здесь нет полутонов, то есть либо да, либо нет. Здесь нужно очень четко сразу разграничить, каких пациентов мы ведем амбулаторно. Почему это возможно? Вообще, почему возможно пациентов низкого риска лечить амбулаторно? Потому что есть большой кохрейновский мета-анализ, систематический обзор, который показал, что большинство пациентов с фемерлинейной нейтропенией низкого риска могут лечиться амбулаторно, и это не влияет неблагоприятно на риск смерти от инфекционных осложнений. Поэтому, ну, единственное, все рекомендации также учитывают возможность на круглосуточной связи пациента с медицинским учреждением, что тоже немаловажно учитывать, но если такая возможность есть, смело лечить таких пациентов низкого риска амбулаторно. Куда более веселая история возникает, когда у нас пациент высокого риска, потому что здесь с выбором антибактериальной терапии все немножко весело. Ну, как уже было сказано, пациент должен начать эту терапию в ближайшее время. Есть правило золотого часа, но нужно понимать, что за этот золотой час нужно успеть очень много. То есть взять анализы, необходимую там клинику, биохимию, там ЦРБ, кальцитонин, который есть еще не во всех учреждениях, поставить центральный доступ, потому что, опять же, если у пациента гипотензия, у него могут быть проблемы с периферическим венозным доступом, оценить там электролиты, оценить там, оказать инфузионную какую-то поддержку и так далее. То есть здесь, если вспомнить, на какой путь проходят наши пациенты при экстренных госпитализациях, это же вообще не один час и даже не 6 часов в некоторых ситуациях. Потому что пациентов много, особенно в круглосуточных многопрофильных стационарах. И здесь тоже есть определенные пара медицинских нюансов, которые могут вмешиваться в исходы лечения наших пациентов. Но опять же, если мы касаемся именно выбора антибактериальной терапии, то большинство рекомендаций склоняют нас к выбору препарата в монорежиме, потому что есть данные, что применение монорежима и комбинации не сильно различается на влиянию, на повлиянию на риск смерти от фемерлинейной нейтропении. И здесь в плане выбора препаратов у нас есть, согласно рекомендациям, цефепим, это цефалоспорин, если я правильно помню, четвертого поколения, это мимпинем, целостатин, это меропинем, наш любимый антибиотик, который идет практически всем, кто у нас выступает. Пероцилин, тазобактам, хотя я не знаю, сколько он вообще есть у нас в России. Цефтазидим, это, по-моему, цефалоспорин пятого поколения. У нас, на самом деле, уже сколько антибиотиков прошло с момента выпуска из вуза, что невольно теряешься в таком обилии препаратов. Но нужно понимать, что у пациента может быть ряд особенностей, который может нас склонить к тому или иному варианту антибактериальной терапии. И здесь я не зря сказал про симптомы, потому что есть еще такие сайт-специфические вещи. Некоторая микрофлора очень специфично оседает именно в определенных участках нашего организма. И если у нас есть те или иные симптомы, мы можем склониться к выбору тех или иных препаратов. Допустим, есть рекомендация о том, что если у пациента диарея, вам следует подумать о том, что здесь может быть задействован Clostridia difficile, и здесь может быть актуален ванкомицин, пирос и метронидазол. А если, допустим, мы подозреваем интерабдоминальную инфекцию или малый таз, то здесь неплохо было бы завлечь еще и флора с грамм-минус и анаэробную флору, и подумать о карбапенемах, либо метронидазоле, либо тепероцилине, тазобактаме, то есть таких препаратах, которые воздействуют именно на флору, сидящую у нас в животе. Если мы видим поражение ЦНС, то здесь актуально применение цефтазидима, ампицилина, как ни странно, либо меропенема, если мы, допустим, подозреваем наличие листерии моноцитогенез. Но, опять же, как это определить рутинно, когда у тебя все один час, чтобы ЦВК поставить и госпитализировать пациента, это такой тоже интересный вопрос. Если пациент отмечается легочный инфильтрат, особенно если это онкогематологический онкологические пациенты, неплохо было подумать о возможности наличия инвазивного микоза у наших пациентов, и да, особенно об аспергиллезе, и подумать уже о противомикотических препаратах, где препаратом выбора в отношении тех же аспергиллов выступает фариконазол, либо амфотерицин-Б, если у вас немножко бедное учреждение. Если у пациента центральный венозный доступ, опять же, грамм плюс флора, коки, наши друзья, и ванкомицин. Собственно, тоже здесь ничего такого сверхъестественного, я думаю, для наших слушателей нет. Что вы думаете по поводу этих препаратов? К чему вообще вы сами обычно склоняетесь, когда видите пациентов высокого риска?
Ну, как правило, вот, не знаю, опять же, мы, наверное, поскольку мы в одном учреждении работаем, у нас большая часть пациентов апфронт начинает либо с миронема, с ванкомицином сразу же, и дальше деэскалируется в зависимости от посевов. Ну и в некоторых ситуациях мы начинаем с сульцефа, а ванкомицин мы добавим там в том случае, если он не ответит на первую линию, или если у нас действительно есть центральный катетер или порт, на который мы грешим в этой ситуации.
Ну да, здесь история в том, что у нас в учреждении проводятся посевы классические, которые положены, мы примерно знаем нашу флору, то, что растет у нас, в принципе, по помещениям, по учреждению в целом, то, что нам приносят пациенты, какие частые инфекции. Здесь мера ванка, хоть и нестандартная, ну, карбапенемы фактически мы всегда в первой линии даем, потому что, увы и ах, нужно закрывать флору, чувствительность, к сожалению, низкая.
Ну, то есть выбор здесь достаточно такой стандартный для каждого учреждения. Тут у каждого учреждения свои нюансы, тут я уже не буду сильно даваться в подробности. А вот у меня такой вопрос. Представьте очень тяжелого пациента, которому очень хочется дать ГКСФ. Вы будете давать его, не будете? ГКСФ при фибрильной нейтропении.
А здесь очень спорный момент. На самом деле, похоже, что нет, за исключением случаев, когда это влияет на выживаемость пациента, какой-нибудь септический шок, когда 24 часа, которые по данным исследованию было сокращение на фоне применения КСФ по отношению к неприменению КСФов имеют важное значение. Да? Ну, по мне, это септический шок. В остальных случаях не имеет никакого смысла, и анализ данных, которые у нас есть, для лечения именно КСФ и фибрильной нейтропении не используется.
Да, по-моему, если опять не изменяет, там были факторы глубокого, вот этого, высокого риска, которые были связаны, например, с очень глубокой нейтропенией, там меньше 0,1, длительной нейтропении, в анамнезе нейтропении, там действительно септические состояния, тогда об этом можно думать, но в общей популяции вроде как получается, что не надо.
На самом деле, да, у нас есть данные, что большинство пациентов не нуждаются в применении ГКСФов. Однако есть рекомендация о том, что мы можем подумать о применении ГКСФов в индивидуальных случаях, если, допустим, пациент старше 65 лет, если пациент там в нестабильном состоянии, если там у него ожидается длительный период нейтропении. Большинство пациентов действительно не нуждаются в применении ГКСФов, и мы смело можем от них отказаться, собственно.
От пациентов?
Ну, и от ГКСФов тоже.
Хорошо. Спасибо большое. На самом деле, вот есть несколько вещей в онкологии, о которых можно говорить бесконечно. И как раз вот нейтропения, наверное, это одна из тех тем, которая постоянно поднимается, просто потому что это очень частое осложнение. Но вроде бы, вот что касается нейтропении, у нас довольно неплохие клинические рекомендации. Есть очень хорошие чек-листы. Всем рекомендую посмотреть на ЭСМОвский чек-лист, который позволяет быстро определиться, что вам с пациентом делать. Я думаю, что мы можем выложить его тоже в группу, чтобы интересно было всем. И он такой очень, очень утилитарный, простой, и вы можете прямо на коленке посмотреть, что с пациентом в такой ситуации делать.